15.06 на часах, у микрофона Катерина Шафиева. И, как обычно, на Пермском эхе у нас дневной разворот за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у нас Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно, да? Должность такая же, ничего не изменилось.
Все в точности.
Все стабильно в нашем городе. А мы позвали Максима Леонидовича сегодня поговорить о делах наших дорожных, насущных, потому что у нас каждый год что-то появляется, что-то в плане эксперимента, что-то не эксперимента. И Максим Леонидович как раз идеолог разных экспериментов на городских дорогах. Начнем сначала с повестки, начнем сегодняшней. Сегодня я видела, вот у нас администрация города объявила о том, что появился нового формата какого-то пешеходный переход. Давайте начнем, собственно, с пешеходных переходов. Что это за новый формат для пешеходного перехода, где он появился и где, возможно, будут такие же?
Ну, давайте начнем сначала. То есть, вообще-то, мы пытаемся решить давнюю проблему, пока не знаем, как ее решить. Проблема называется так: как обеспечить разметку пешеходного перехода круглогодично. То есть, чтобы у нас разметка пешеходного перехода была не только в летний период и ранней осенью.
Когда снега нет.
Да, совершенно верно. Чтобы зимой она тоже была. Мы за несколько лет пробовали самые разные материалы. Ну, понятно, есть традиционная краска, есть разные пластики, есть термопластики, холодные пластики, есть формы специальные из пластиков. Но во всех этих случаях, где бы мы их ни применяли, пешеходный переход из них не может пережить зиму. То есть даже самые лучшие материалы упираются в две проблемы. Первая проблема – это шипы. То есть, как только наступает холода, хрупкость материала повышается и начинают работать шипы, за несколько недель любой пешеходный переход истирается, раскрашивается прямо. Ну, а вторая проблема связана с тем, что все эти формы, они требуют для нормального сцепления достаточно свежий асфальт. И на тех улицах, где асфальт уже изношен, ему хотя бы там 3-5 лет или больше, то пластиковые формы за него не цепляются с должной силой. И поэтому даже летом они не особо держатся.
То есть вот эти вот я видела на пешеходных переходах, не краской нарисована зебра, да, вот это?
Да, вот такие толстенькие, да. Да,
она термопластик, даже да. В фарах вечером, когда едешь, светится.
И вот для решения этой проблемы возникла идея. Попытаться ли найти какой-то материал, который бы можно было уложить на проезжую часть, и чтобы этот материал сразу служил и пешеходным переходом, и искусственной неровности, и чтобы он был окрашен не по поверхности, а в толще. И вот оказалось, что в Москве делают такие конструкции. Это как раз искусственная неровность, состоящая из плиточек, плитки белого и желтого цвета, чередующиеся, образуют полосы. Ну, почти такие, какие должны быть на пешеходном переходе.
А плиточки эти из чего? Вот, чтобы понимать.
Плиты сделаны из специального материала, полимеробетон он называется. То есть, с одной стороны, как полимер, он достаточно прочный и вязкий. С другой стороны, за счет того, что это бетон, он шероховатый. Потому что это тоже важно, чтобы колесо машины не проскальзывало на пешеходном переходе. Поскольку мы такую вещь еще не пробовали никогда, то мы не рискнули закупать и делать их, такие искусственные неровности, совмещенные с разметкой. Но компания-производитель «Аэромагистраль» согласилась на год нам положить за свой счет. То есть они в качестве эксперимента уложили такую искусственную неровность. Наша задача в течение этого периода проследить, как она будет себя вести. То есть достаточно ли прочные крепления, достаточно ли качество материала для того, чтобы различать белые и желтые полосы. И после такого эксперимента мы, собственно, и примем решение, стоит ли нам закупать и использовать такую вещь в других местах.
Сколько будет длиться этот эксперимент?
Ну, для нас критично пережить зиму. То есть,
только сойдет снег.
По лету сомнений нет. А вот зима, когда агрессивные материалы, когда снегоуборка идет, когда вода замерзает, периодически потом тает. Вот это показатель. Поэтому весной мы осмотрим эту неровность и примем решение, стоит ли нам их использовать. По нашим оценкам, если она прослужит 3 года, то в этом случае это будет для бюджета дешевле, чем ставить искусственную неровность и 3 года наносить дорожную разметку. Это при том, что мы при этом еще и решаем проблему зимнего пешеходного перехода.
Где сейчас этот пешеходный переход новый?
Он установлен на улице Советской, Советская 33, напротив школы. Пешеходный переход там, хотя защищен 2 искусственными неровностями, но у нас в этом году опять там был сбит ребенок, потому что все запарковано с обеих сторон автомобилями, ребенок выходит из-за машины, его плохо видно. Здесь он будет приподнят на искусственные неровности, и мы еще раз снизим скорость машины.
Понятно. А если все-таки эксперимент вам удастся, то какие перспективы на создание дальнейшего таких пешеходных переходов?
Ну, конечно, это зависит от финансирования во многом, но наше желание оборудовать такими пешеходными переходами, ну, в первую очередь, конечно, школы. Школы и заменить обычные пешеходные переходы около школ на вот такие искусственные неровности сборные.
Угу. Ну, признаться честно, когда вы описали вот этот вот пешеходный переход, как он выглядит и как он расположен, в Москве я встречала подобные вещи, еще думала, почему он такой высокий и очень толстый, когда ты сходишь с тротуара на него.
Да, это не сказать, что это выдумка именно наша, то есть во многих местах используются, но самые разные конструкции. То есть, например, есть конструкция, когда это делается из белого и черного гранита. Тоже нормальная конструкция, но там два недостатка.
Он
первый очень дорогой, второй скользкий.
В Питере такие видела тоже. Очень вот, скользко иногда, даже летом.
Да, иногда делают из темного и светлого булыжника. Тоже вещь хорошая. Булыжник сам по себе служит как бы небольшая искусственная неровность, встряхивает машину, тоже обращает внимание. Но это тоже дорого. Пока что мы ищем такие решения, которые бы могли стать массовыми.
Угу. Хорошо, о массовых решениях продолжим. Вот смотрите, вот буквально до эфира Максим Леонидович успел перекинуться парой фраз с нашим ведущим Артемом Жаворонковым об островках безопасности. Вот что-то они там обсуждали. И вот, да, я встречала уже достаточно много в центральных районах города вот эти островки новые, они где-то у нас были давно, и вот сейчас начали снова появляться. Это эксперимент или это уже программа какая-то определенная по установке?
Нет, это уже не эксперимент, то есть экспериментировали мы 2 года назад, когда поняли, что такие вещи нужно делать на широких дорогах и на самых аварийных пешеходных переходах установили такие мобильные островки безопасности в виде желтых тумб. Ну, это называется дорожные буферы. Вот мы их поставили, тем самым создав пространство безопасности для водителя. 2 года они у нас стояли. Статистика на этих пешеходных переходах улучшилась, хотя там тоже были пострадавшие на этих пешеходных переходах. Но выявлен существенный недостаток. Вот этот желтый островок, он громоздкий, широкий и достаточно высокий. В результате ребенок, который выходит из-за него, не виден, там буквально одну шапочку видно. Поэтому мы переработали конструкцию и сейчас поставили уже 30 островков другой конструкции, более стационарной, и которые во многом лишены этого недостатка. Когда мы принимали решение об установке, ну, вот я ожидал, честно говоря, гораздо большего негатива со стороны автомобилистов, но готов...
Вот нам уже в ICQ пишут.
Да, готов объяснить, почему это надо. Значит, во-первых, напоминаю на всякий случай автомобилистам, что при встрече с пешеходом они-то сидят в железной коробке, а человек почти всегда получает серьезные травмы, увечья или гибнет. Поэтому во всех случаях, когда мы рассматриваем пешеходный переход, мы будем на стороне пешехода. Значит, островок безопасности имеет несколько функций одновременно. Функция первая, она позволяет пешеходу посмотреть и найти разрыв только в одном потоке транспорта, а не в двух встречных. Это гораздо проще ему сделать. Вторая функция – пешеходный островок. Этот островок безопасности и физически, и визуально сужает проезжую часть и заставляет водителя немножко сбавить скорость. Это тоже важно для пешеходного перехода. Третье, возможно, самое главное – этот островок лишний раз подчеркивает, что здесь пешеходный переход. Обычный пешеходный переход обозначен знаком справа, знаком слева. Знак слева находится далеко, его вообще не видно. На знак справа водитель может не обратить внимания. Потом он говорит после ДТП, что он просто не заметил, что здесь пешеходный переход. Когда стоит островок, не заметить этого невозможно. В основном островки мы ставим на трех- и четырехполосных дорогах, где широко и пешеходу очень опасно переходить, и почти всегда на нерегулируемых пешеходных переходах. В отдельных случаях на регулируемых. И вот иногда задают вопрос, а на регулируемых зачем? Да? Да. Вот, например, стоит островок сейчас такой на перекрестке Ленгасова и Веденеева. Там он выполняет немножко другую функцию. Островок безопасности на перекрестке задает траекторию движения автомобиля, поворачивающего.
Чтобы они не реже сталкивались.
Это нужно для того, чтобы водитель, когда подъезжает к пешеходному переходу, он уже стоял, его машина была лицом к пешеходу, а не боком, потому что очень много пешеходов сбивают тогда, когда водитель не видит пешехода из-за стойки в автомобиле.
Я объявлю номер эфирного ICQ 404-582-017, потому что нам уже активно начали писать, и те, у кого есть вопросы, вы можете их задавать. Вот, кстати, уже один есть. Зачем островок на 25 октября между Пушкиной и Малышева? Улица двухполосная, островок низкий. Пешехода он не спасет, а движение затрудняет.
Островок не для того, чтобы спасать. Островок служит для того, чтобы человек мог перейти и остановиться. Ну, а, собственно, где они ставятся, это зависит от статистики ДТП. То есть обратите внимание, что до появления этого островка на этом месте человека почти не пропускали. То есть людей не пропускали на этом пешеходном переходе. Ну, а что касается затруднений, ни один островок не привел к тому, что количество полос изменилось. Полосы могут быть поуже, это да, но если там была одна полоса движения, там и сохранилась одна полоса движения. Если было две, значит, сохранилось две.
Угу. Вот я тоже хотела, вот уже слушатели задают подобные вопросы. А смотрите, островок там, регулирует движение в какой-то степени спасает там жизнь людям или выдает возможность перейти улицу. А бывали ли случаи того, что водитель не заметил этот островок и въехал в него?
Более того,
люди просто уже пишут, что вот на Веденеево и Ленгасово в такой островок уже въехало несколько автомобилей за эту неделю.
Значит, уже в четыре островка врезались машины. Значит, опыт бульвара Гагарина показывает, что период привыкания автомобилистов к тому, что нельзя, например, здесь нестись, обгонять или ехать практически по встречной полосе, где-то год проходит, прежде чем водители запоминают это. Вот. Но, видите, сама конструкция островка такова, что когда на него попадает автомобиль, то автомобиль, конечно, получит повреждения, но для водителя, пассажиров это практически безопасно. Сам островок в 111 сантиметров, это как раз ГОСТом определено для того, чтобы машина ударялась не в бетонную часть, а только в стойки знаков, которые на нем находятся. Но в любом случае, там единственная опасность реальная, которую я вижу, она состоит в том, что может произойти такое стечение обстоятельств, что водитель въезжает на островок, на этом же островке стоит пешеход, да, и вот это все, такое вот несчастье там случается. Но оно также случится в этом случае, если островка не будет.
Да, если пешеход будет стоять посередине. А вот смотрите, еще спрашивают, будет ли наземный пешеходный переход у ипподрома, подобный тому, что сейчас делают в Мулах в виде эстакады? Потому что пешеход по четырехполосной дороге с приличной скоростью движения опасен.
Ну, наверное, речь сейчас идет о пешеходном переходе, единственном нерегулируемом на шоссе космонавтов. Это, ну, в городской черте я имею в виду. Это пешеходный переход шоссе космонавтов, улица Милиционера Власова. Вообще у нас по планам там установка светофора. Мы не смогли в этом году там поставить светофор, потому что требуется еще реконструкция самого перекрестка. Он плохо оформлен, и фактически перекресток сразу переходит в парковку. Вот и поэтому установить там светофор, просто взять и поставить, не удается. Сейчас пока мы сделали там островок, чтобы хоть как-то повысить безопасность пешеходов. Но в перспективе, конечно, реконструкция перекрестка и установка светофора должна быть.
То есть сначала ремонт, потом будут уже устанавливать светофор.
Да.
15:19 на часах. Сейчас у нас короткая реклама, после нее мы вернемся. 15:21 на часах. Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. Екатерина Шафеева у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. Мы говорим о дорожном движении, о нашем любимом, насущном, тем более сейчас зима. Вот вчера, кстати, очень тяжелая какая-то дорожная ситуация была, были пробки, аварии.
Отвратительная, да.
10 баллов, время 6.
10 баллов одновременно. Если вы открывали карту Яндекс, вы могли видеть около 20 аварий одновременно. Да. Я общался непрерывно с ГИБДД, которые сбивались с ног между ДТП с пострадавшим, ДТП с общественным транспортом и всеми прочими ДТП. Это ужас какой-то, но здесь, боюсь, вина даже не подрядчиков по уборке, потому что дороги были, ну, в таком состоянии проезжим, нормальным. Здесь скорее уже проблемы наши с вами водители.
Вот вас спрашивают, понравилось ли вам шоу под вашими окнами около 3 часов дня. Я так понимаю, это трамвай.
Речь идет о трамвае, но поскольку это было около нас, единственное, что мы смогли сделать быстро, мы с сотрудниками вышли, установили конусы ограждающие, организовали движение по одной полосе в каждую сторону, чтобы полностью затыка не было. Ну, а дальше уже работа полиции по разбору ДТП, ГЭТа по восстановлению движения и так далее.
Какие ответственные люди, вот все бы такие были. Ну, не суть. Смотрите, продолжаем разговор об островках, раз уж мы его начали. Мы разобрались, что это для пешеходов, разобрались, что, вот, что для водителей, они не очень довольны, не всеми, по-моему, вообще не очень довольны этими островками. А вы сказали, что это для снижения скорости движения в том числе, потому что визуально действительно
совершенно
дорожная
верно.
Часть сужается. Когда я вот впервые увидела новую острову где-то в центре города, я заметила, что она визуально стала, ну и даже не визуально, она стала уже проезжей частью и очень четко разделилась на две половины. Повлияло ли это на скорость движения, на количество ДТП, произошедших, ну, с пешеходами в том числе?
Так, ну, давайте так, про ДТП с пешеходами говорить рано, статистика подводится хотя бы за несколько месяцев. Mm-hmm. То, что скорость в районе островка снижается, это можно видеть невооруженным глазом, но, собственно, это одна из целей – снизить скорость. Дело в том, что...
Там, по-моему, ведь даже около них не лежит искусственная неровность.
Ну, как правило, нет, хотя разные бывают ситуации. Например, на улице Ленгасова около двух островков на пешеходном переходе есть искусственные неровности, да, а где-то их нет. Ну, я про что хотел сказать. На самом деле, то, что надо делать такие островки безопасности, это ведь тоже не мы вот сидели, придумали и побежали делать, да. Есть, собственно, рекомендации, которые активно используются в Европе для того, чтобы довести, ну, по нашим меркам, до фантастических значений смертность среди пешеходов. То есть, если у них эта система называется цель 0, да, 0 – это количество пешеходов, которые страдают на пешеходных переходах, то у нас эта цифра десятками измеряется каждый год. Так вот, среди мер по повышению безопасности – это меры по так называемому успокоению трафика, то есть снижение общей скорости движение автомобиля в городе до уровня, ну так, примерно 40 км в час. Значит, это тот уровень 30-40 км в час, при котором водитель успевает среагировать на пешехода. Это уровень, при котором при ДТП минимальные повреждения людям доставляются. Ну и еще, что самое удивительное, это та же скорость, при котором в городе наибольший пропуск транспорта происходит. То есть через одно и то же сечение, казалось бы, парадоксальная вещь, при большей скорости проезжает меньше машин. А на скорости около 40 км в час количество машин, проезжающих через сечение дороги, оно максимальное. Объясняется это очень просто. Когда у нас повышается скорость, водители увеличивают дистанцию между машинами. И в результате трафик уменьшается в целом через сечение дороги. Поэтому вот эти меры успокоения трафика, они, собственно, направлены на некоторое такое равномерное, ну, или, как говорят физики, ламинарное течение автомобилей, и при этом они повышают пропуск транспорта, они снижают его.
Но мы же с вами прекрасно помним все эти истории предновогодние. Вот скоро у нас это ждет уже буквально неделя,
да-да,
через две, когда у нас весь город в пробках, весь центр. То есть вы каждый раз нам рассказываете, почему это происходит, потому что это внутри города начинаются поездки, а не на выезд. И самая главная проблема – это выезд на перекресток.
Да, скоро это будет, конечно, потому что, несмотря на все увещевания, понятно же, что человеку важно сэкономить эту минуту и именно на этот сигнал светофора проехать, а не на следующий. Поэтому он будет перегораживать перекресток, и дальше все те беды, которые мы наблюдаем, собственно, сделанные нашими же руками.
Ну, то есть, если даже мы снизим скорость вот этот вот трафика, выезд на перекресток все равно будет, и сама скорость движения ничего не решит. По факту.
Ну, к сожалению, решить проблему выезда на перекресток радикально мы не можем. Да?
Это на вопрос сознании водителя.
Правоохранительных органов, ну, либо чтобы люди наконец-то поняли, что они сами себе создают невозможную ситуацию для проезда.
Понятно. А вот смотрите, вот проблемы для проезда, я вспоминаю, вот круговое движение в районе сквера Уральских добровольцев, на который очень многие ругались.
Маленький круг.
Да, маленький круг, и на него очень многие ругались. Но, кстати, не все. Кто-то доволен, что все удобно, я все понимаю, куда ехать. Есть какие-то выводы у вас по этому эксперименту? Или это уже не эксперимент?
Мы договаривались, что этот эксперимент идет до апреля. В апреле мы подводим по полугоду выводы и принимаем решение о сохранении кругового движения, либо его ликвидации. Пока могу сказать, что вот такие промежуточные данные. То есть, во-первых, даже по наблюдениям видно, насколько удобнее стало пешеходам. То есть, вот если посмотреть, как ходят пешеходы через этот перекресток, через улицу Советскую раньше они ходили спокойно, без опаски, через улицу Куйбышева, собравшись и ища
и в перепрыжку.
Да, разрыв между машинами. Сейчас на этом перекрестке главное – это пешеходы. То есть они переходят по улице Куйбышева достаточно спокойно, потому что машины, подъезжая к кругу, останавливаются. Прежде всего даже не из-за пешеходов, а останавливаются из-за того, что они понимают, что надо пропустить тех, кто едет по кругу. Вот. По поводу ДТП. Пока мне известно только об одном ДТП. Это то самое, которое произошло 14 августа в этом месте.
В самом начале,
да, в первый день, до того, как еще были установлены барьеры посередине, то есть барьерное ограждение. Надеюсь, что уровень аварийности будет низкий, собственно, для этого оно и делается. Есть отрицательные моменты. То есть первый отрицательный момент, который наблюдается, это то, что это кольцо сделано, ну, что называется, там вот на том перекрестке, который был, да, оно специально не строилось. При нормальной организации кольца нам необходимо несколько оттянуть от него пешеходные переходы. То есть, чтобы машина, которая подъезжает к кругу, останавливалась не на пешеходном переходе, как сейчас, а за ним. Пересечь, остановиться, въехать на круг. То же самое касается выезда. То есть сейчас машина, которая выезжает, съезжает с кольца, она останавливается перед пешеходом и мешает движению по кольцу. То есть нормальное кольцо предполагает, что пешеходные переходы несколько оттянуты. В том случае, если эксперимент будет признан удачным, тогда мы будем решать вопрос о небольшой реорганизации кольца, чтобы оно работало эффективнее. Потому что здесь нужны некоторые затраты. Вот. Ну и второе есть явление, оно периодически встречается, когда хвост копится от перекрестка Куйбышева-Советская, например, в сторону Петропавловской, то если этот хвост доходит до кольца, то он блокирует это кольцо. Это известное явление. Главные кольца, они самоблокируются в том случае, если занят съезд с кольца. Ну, здесь мы немножко подрегулировали светофор для того, чтобы хвост не копился. Но хотя разные ситуации бывают, иногда он доходит до кольца и мешает движению по кольцу.
15:29, сейчас федеральные новости, после них мы вернемся. В 15:33 на часах у микрофона Катерина Шафиева. Мы продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. Сергей Слободин нам помогает за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. Мы говорим об островках безопасности, о пешеходных переходах. А теперь приступим к сладенькому. Это я оставила специально на сладенькое. Парковки платные. Сегодня буквально у наших коллег у газеты «Коммерсант» появился материал, что в Думу внесен порядок организации платных парковок.
Вы знаете, про платные парковки я уже года полтора непрерывно вещаю и даю интервью. Мне кажется, что я уже по 2-3 раза везде высказался, но готов делать это неустанно.
Да, ну раз появился материал, мы его можем обсудить. Как раз вот вроде обсудим. Действительно есть что обсудить. Кстати, наш эфир на ICQ 404-582-017. Возможно, мы начнем принимать звонки чуть позже, ну, потому что сейчас мы займемся вот этой темой парковок. Давайте, чего все-таки внесено в Думу? Что за порядок? Какие-то документы?
В Думу внесены два документа. Один документ называется «Об утверждении порядка создания и использования в том числе на платной основе парковок, парковочных мест. Второй документ, он более технический, это изменение в положении департамента дорог и транспорта, который должен курировать это направление деятельности, для того, чтобы иметь возможность вот, реализовывать те полномочия, которые имеются в первом документе. Ну и на подходе еще один, третий документ. Это документ о методике формирования, установления платы вот, как раз для платных парковок.
Угу. Давайте разбираться. Документы внесены, думаю, то есть должна быть... Вот, кстати, у них 16-го заседания, декабря. Какие это улицы, где эти парковки должны быть по, вот пока по этим планам?
Ну, давайте только разделим. Все-таки документы на уровне Думы принимаются не о том, какие улицы.
Нет, там, понятно, там я имею в виду
принципы,
у вас,
да?
У вас.
Там принимаются принципы, и в случае, если Дума определяет порядок, Дума определяет методику, то дальше уже администрация города по этому порядку этой методики начинает работать. Значит, у нас есть такой внутренний план, который, конечно, зависит, завязан на решение Думы, и он состоит в следующем, что если такие решения поддержаны депутатами Пермской городской думы, то после этого мы реализуем внедрение платных парковок. Это не единственный, но самый, пожалуй, важный момент в реализации парковочной политики. На первом этапе в зоне города, ограниченной улицами Акулова-Пушкина и Попова-Островского. Вот в этой зоне достаточно большой, около 2500 парковочных мест должны стать платными.
Угу. Как они будут организованы? Где конкретно? То есть на всех вот этих, на протяжении всей улицы? Или какие-то конкретные места?
В каждом квартале, в том случае, если в этом месте не запрещена остановка-стоянка, парковочные места обозначаются знаком, разметкой, и они становятся платными. То есть человек, который ставил там машину, должен в течение определенного времени, мы в порядок предложили 15 минут, он должен либо уехать с этого места, либо оплатить. В этом случае он должен подойти к паркомату и оплатить, или отправить смс-сообщение на определенный номер, тем самым оплатить со своего счета мобильного оператора, или воспользоваться специальным мобильным приложением и оплатить со своего смартфона либо банковской картой, либо интернет-деньгами.
Угу. Кто будет организовывать вот эти паркоматы на парковках, разметку рисовать? И так далее.
Ну, наше предложение, чтобы это делали, как обычно, подрядные организации по заказу городской администрации, ну, а именно нашего учреждения. То есть мы являемся заказчиками услуг, организации, подрядчики организуют установку паркоматов, организуют нанесение разметки, соответствующее табло делают. Ну, собственно, все, весь комплекс работы.
Ну, естественно, разработку программы для телефона, чтобы его можно было скачать и пользоваться.
Совершенно верно.
Угу. Хорошо, поговорим о вместимости, потому что парковка платная подразумевает то, что она должна быть вместимая, или я ошибаюсь?
Я не совсем, конечно, понимаю вопрос, что значит вместимая. То есть вот у нас сейчас на дороге, мы сейчас говорим о парковке на дороге, сейчас парковка на дороге у нас безвозмездная. Угу. Вот, после введения этого документа, если человек оставил машину на дороге, на парковочном месте, он оплачивает эту парковку. Что касается внеуличных парковок, да, ну, их стоянки, как правило, называют, внеуличные стоянки, они работают так же, как сейчас, но набор мероприятий, которые мы планируем, в том числе предполагает стимулирование их развития. То есть у нас должны появляться все новые и новые стоянки за пределами дорог.
Я просто вместимости имеется в виду, что будет ли проведена реконструкция, расширение?
Вы знаете, на первом этапе нет. Другое дело, что в плане у нас есть такое более длительное, с длительным сроком исполнения мероприятия по, называется оно, приведение профилей улиц в нормативное состояние. То есть у нас, если посмотреть на улицы сверху, то мы увидим бессистемную нарезку карманов, и при таких профилях зачастую водителю даже непонятно, как логично поставить машину. И вот где-то нам нужно, например, продлить карманы парковочные, где-то их ликвидировать, где-то помять их глубину. То есть такая работа предполагается, но она возможна только уже при реконструкциях либо капитальных ремонтах улиц.
Угу, ну, то есть это долгосрочные такие вещи.
Да.
Хорошо, поговорим о стоимости. Сколько мне обойдется припарковать автомобиль в центре города, ну, на какой-то определенный срок? На час.
По стоимости мы предлагаем подойти таким образом, не считать какие-то затраты, да, а подойти таким образом, что парковки у нас в городе должны быть, с одной стороны, доступными, то есть у нас они не должны пустовать, то есть у нас нет задачи, чтобы люди просто ушли с улицы и не стояли, да. С другой стороны, нам важно, чтобы люди, которые приезжают и ездят по делам по городу, могли без труда всегда найти парковочное место неподалеку от цели своей поездки. И поэтому у нас предлагается такой принцип в методике, что цена будет такой, чтобы в среднем в часы пик, то есть когда у нас наибольший спрос на парковки, чтобы в это время было занято 80-90% парковочных мест. Понимаете? Получается, что с одной стороны человек приезжает и всегда на протяжении квартала видит 2-3-4 парковочных места и может без нарушения правил припарковаться. С другой стороны, у нас нет ситуации пустой парковки. То есть это же неэффективное расходование уличной дорожной сети, если у нас стоят пустые парковочные места. Поэтому методика предполагает, видим мы с помощью регулятора под названием «цена», что у нас занятость больше 90%, повышаем плату на некий фиксированный шаг, например, 5 рублей. Видим мы, что у нас не заполнены парковочные места, то есть не 80%, а 60% максимальная заполненность, людям дорого, тогда снижаем плату.
А мы минимальные, максимальные, какие цены-то все-таки?
Минимальные, максимальные, они определяются тоже по некоторой логике, то есть минимальные определяются исходя из того, чтобы если человек приехал на весь рабочий день, на работу, чтобы ему было выгоднее припарковаться на внеуличной парковке, то есть поехать на стоянку и там заплатить за дневную стоянку, а не стоять весь день на улице. Вот сейчас, если так огрубить, то по парковкам вот в той зоне, которую я обозначил, дневная парковка, ну там 50, 60, 70, 80 рублей стоит. Ну для простоты расчета можем взять 60 рублей. Так вот, минимальная цена, на наш взгляд, должна определяться так. Вот есть 60 рублей плата за стоянку.
Это за сутки?
Да.
Ну, за день.
За день, да. За день, да.
Световой.
Мы говорим, на улице будет стоять в полтора раза дороже, то есть 90 рублей. Угу. Дальше эти 90 рублей мы делим на 9 часов, это 8 рабочих плюс 1 обед, и получаем 10 рублей в час. Наше предложение стартовать с этой цены, 10 рублей в час. И дальше смотреть на занятость. Если при этой цене окажется, что мы выйдем на нужную занятость, то есть у нас парковки будут заняты, но при этом будут немножко 10-20% пустых парковочных мест, нас это вполне устраивает. Больше тогда цену поднимать не нужно. Если мы видим, что парковок все равно не хватает, в этом случае цена растет на 5 рублей до выхода на равновесный уровень. Есть и ограничитель сверху, но он довольно большой. На наш взгляд, это половина штрафа за неоплату парковки. То есть, если человек не оплатил парковку, то штраф для него должен быть существенен.
Сколько?
Сейчас законодательным собранием рассматривается сумма 1000 рублей.
Не слабо, но...
Ну, смотрите, с одной стороны, не слабо, с другой стороны, ведь эта сумма тоже имеет под собой какие-то основания.
Основания, да.
Вот посмотрите, у нас сейчас есть правила дорожного движения, которые говорят, что парковка на тротуаре – это 1500. Угу. Вот на наш взгляд, человек, который припарковался на платной парковке и не оплатил, это нарушитель несколько меньшего уровня, чем тот, который обнаглел окончательно и заехал на тротуар. Поэтому на тротуаре это 1500, на парковке платной, но не оплатил, 1000 рублей. А если оплатил, то при самых ужасающих ценах, да, при самых максимальных ценах, это будет 500.
Угу. А вот нам задают вопрос в ICQ очень настойчиво. Человек не очень понимает, как процедуру принятия вот этого вот документа. Кто что должен рассмотреть, принять? Вот вкратце, по полочкам.
Значит, документов несколько. Начнем с думских документов. Решение Пермской городской думы рассматривают депутаты. Как правило, они принимаются сначала в первом чтении, потом вносятся туда изменения предложения. Документ принимается во втором чтении. Таким образом, будут приняты три документа. Это порядок создания и использования парковок, это методика установления платы и технический документ по полномочиям функциональных органов власти. Следующий этап – это работа уже на уровне администрации города. Администрация города должна издать документы, определяющие, на каких улицах, на каких участках улиц вводится платная парковка, каким тарифным зонам она принадлежит и какой устанавливается тариф на этих платных парковках. После этого вступает в силу работа Департамента дорог и транспорта. Департамент дорог и транспорта должен в проекты организации дорожного движения, то есть в чертежи, которые есть на каждую дорогу, внести необходимые дорожные знаки, дорожную разметку, утвердить и передать в работу Пермской дирекции дорожного движения. Мы идем, ставим знаки, рисуем линии, устанавливаем паркоматы, вся система начинает работать.
И вот еще сокрушаются люди, на каком основании вообще разработаны вот эти вот правила, и почему людей не спросили, ну что-то типа общественных слушаний не провели?
Ну, вообще-то есть закон федеральный, федеральный закон 257 ФЗ об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, где прямо сказано, что к полномочиям органов местного самоуправления является, относится в том числе установление порядка создания парковочных мест и их использования, в том числе на платной основе.
То есть люди-то подневольные, получаются, водители.
А что значит подневольные? У нас вообще-то решение принимают депутаты Пермской городской думы. Это наши с вами депутаты, которых мы выбираем. Это люди, которые должны принимать решения, балансируя между интересами пешеходов, интересами водителей, интересами города в целом.
Ну, то есть мы оставим это на откуп депутатам, как они рассмотрят эти документы, возможно, будут какие-то еще изменения в этих документах, их снова будут
Конечно,
принимать.
Конечно, вопрос спорный, я думаю, что обсуждение будет длительное и непростое.
Дождемся заседания и каких-то более-менее выводов. 15:46 на часах, мы заканчиваем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона была Катерина Шафиева. В гостях у нас был Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. Мы еще здесь увидимся еще не один раз. Спасибо, Максим Леонидович.
До свидания.